Вы продолжаете слушать главы из рассказа Александра Солженицына «Один день Иван Денисовича».
Бригадир в лагере — это все. Хороший бригадир тебе жизнь вторую даст. Плохой бригадир в деревянный бушлат загонит. Андрея Прокофьевича знал Шухов еще по Усть-Им же, только там у него в бригаде не был. А когда с Усть-Ижмы из общего лагеря перегнали 58-ю статью сюда, в каторжный, тут его Тюрин подобрал. С начальником лагеря, с ППЧ, с прорабами, с инженерами Шухов дела не имеет. Везде его бригадир застоит. Грудь стальная у бригадира. Зато шевельнет бровью или пальцем покажет: беги, делай. Кого хошь в лагере обманывай, только Андрея Прокофьевича не обманывай, и будешь жив. И хочется Шухову спросить бригадира: там же ли работать, где вчера? На другое ли место переходить? А боязно перебивать его высокую дому. Только что соцгородок с плеч спихнул. Теперь, бывает, процентовку обдумывает. От нее 5 следующих дней питания зависят. Лицо у бригадира в рябинах крупных, от оспы. Стоит против ветра, не поморщится. Кожа на лице, как кора дубовая. Хлопают руками. Перетаптываются в колонне. Злой ветерок. Уж кажется, на всех 6 вышках попки сидят. Опять зону не пускают. Бдительность травят. Ну... Вышли начкар с контроль... А, это он удивляется. Ну, вышли начкар с контролером из вахты. По обои стороны ворот стали. И ворота развели. Разбредись по пятеркам, кричит. Первая, вторая. Зашагали арестанты, как на парад. Шагом чуть не строевым. Только в зону прорваться, а там не учи, что делать. За вахтой вскоре будка конторы. Около конторы стоит прораб. Бригадиров заворачивает. Да они и сами к нему. Идер туда. Десятник из зэков. Сволочь хорошая. Своего брата зэка хуже собак гоняет. 8:05. Только что энергопоезд прогудел. Начальство боится, как бы зэки время не потеряли. По обогревалкам бы не рассыпались. А у зэков день большой, на все время хватит. Кто в зону зайдет, наклоняется. Там щепочка, здесь щепочка. Наши печки и огонь. В норы заюркивают. Тюрин велел Павлу, помощнику, идти с ним в контору. Туда же и Цезарь свернул. Цезарь богатый, 2 раза в месяц посылки всем сунул, кому надо. И придурком работает в конторе, помощником нормировщика. А остальная 104-я сразу в сторону и дёру. Дёру. Солнце взошло красное, мглистое, над зоной пустой. Где щиты сборных домов снегом занесены? Где кладка каменная, начатая да у фундамента и брошенная? Там экскаватора, рукоять переломленная лежит, там ковш, там хлам железный. канав понарыто, траншей, ям наворочено. Авторемонтные мастерские под перекрытие выведены. А на бугре ТЭЦ в начале второго этажа. И попрятались все. Только 6 часовых стоят на вышках. Да около конторы суета. Вот этот-то наш миг и есть. Старший прораб, сколько говорят, грозился разнарядку всем бригадирам давать с вечера. А никак не наладят. Потому что с вечера до утра у всех бригад все наоборот поворачивается. А миг наш. Пока начальство разберется, приткнись, где потеплее, сядь, сиди, еще наломаешь спину. Хорошо, если около печки. Портянки переобернуть, да согреть их малость. Тогда во весь день ноги будут теплые. Да и без печки все одно хорошо. 104-я бригада вошла в большой зал в авторемонтных, где остеклено с осени, и 38-я бригада бетонные плиты льет. Одни плиты в формах лежат, другие с таймя наставлены. Там арматура сетками. Доверху высоко и пол земляной. Тепло тут не будет тепло, а все же этот зал обтапливают, угля не жалеют. Не для того, чтобы людям греться, а чтобы плиты лучше схватывались. Даже градусник висит. И в воскресенье, если лагерь почему на работу не выйдет, вольный тоже топит. 38-я, конечно, чужих никого к печи не допускает. Сама обсела, портянки сушит. Ладно, мы и тут в уголку, ничего. Задом ватных брюк, везде уже пересидевших, Шухов пристроился на край деревянной формы, а спиной в стенку уперся. И когда он отклонился, натянулись его бушлат и телогрейка. И левой стороной груди у сердца он ощутил, как подавливает твердое что-то. Это твердое было из внутреннего карманчика угол хлебной краюшки, той половины утренней пайки, которую он взял себе на обед. Всегда он столько с собой и брал на работу, и не посягал до обеда. Но он другую половину съедал за завтраком, а нонче не съел. И понял Шухов, что ничего он не сэкономил. Засосало его сейчас ту же пайку съесть в тепле. До обеда же 5 часов. Протяжно. А что в спине поламывало, теперь в ноги перешло. Ноги такие слабые стали. Да, к печке бы. Шухов положил на колени рукавицы, расстегнулся, намордник свой дорожный, обледеневший, развязал с шеи, сломил несколько раз и в карман спрятал. Тогда достал хлебушек в белой тряпице и, держа ее в запазушке, чтобы ни крошка мимо той тряпицы не упала, стал мало-помалу откусывать и жевать. Хлеб он пронес под 2 одежками, грел его собственным телом, и оттого он не мерзлый был нисколько. В лагерях Шухов не раз вспоминал, как в деревне раньше ели. Картошку целыми сковородами, кашу чугунками, а еще раньше по бесколхозов мясо ломтями здоровыми, да молоко дули, пусть брюхо лопнет. А не надо было так. понял Шухов это в лагерях. Есть надо, чтоб думка была на одной еде. Вот как сейчас эти кусочки малые откусываешь, и языком их мнешь, и щеками подсасываешь. И такой тебе духовный этот хлеб черный сырой. Что, Шухов, ест 8 лет? 9-й. Ничего. А ворочает? Хо-хо. Так Шухов занят был своими 200 граммами, а близ него в той же стороне приютилась и вся 104-я. Два эстонца, как два брата родных, сидели на низкой бетонной плите и вместе, по очереди, курили половинку сигареты из одного мундштука. Эстонцы эти были оба белые, оба длинные, оба худощавые, оба с долгими носами, с большими глазами. Они так друг за друга держались, как будто одному без другого воздуха синего не хватало. Бригадир никогда их не разлучал. И ели они все пополам, и спали на вагонке сверху на одной. И когда стояли в колонне, или на разводе ждали, или на ночь ложились, все промеж себя толковали, всегда негромко и неторопливо. А были они вовсе не братья, и познакомились уж тут, в 104-й. Один, объясняли, был рыбак с побережья, другого же, когда советы уставились, ребенком малым родители в Швецию увезли. А он вырос и самодумкой назад, дурандай, на родину, институт кончать. Тут его и взяли сразу. Вот говорят, нация ничего не означает, во всякой, мол, нации худые люди есть. А эстонцев, сколь Шухов не видал, плохих людей ему не попадалось. И все сидели, кто на плитах, кто на опалубке для плит, кто на земле прямо. Говорить-то с утра язык не ворочается. Каждый в мысли свои уперся, молчит. Фетюков шакал насобирал где-то окурков, теперь на коленях их разворачивал и неперегоревший табак ссыпал в одну бумажку. У Фетюкова на воле детей 3. Но как сел, от него все отказались, а жена замуж вышла. Так уж помощи ему неоткуда. Буйновский косился, косился на Фетюкова, да и гавкнул. Ну что, заразу всякую собираешь? Ковторанг, он командовать привык, он со всеми людьми так разговаривает, как командует. Но Фетюков от Буйновского ни в чем не зависит. Ко вторангу посылки тоже не идут. И, недобро усмехнувшись ртом полупустым, сказал: «Подожди, ко вторанг, 8 лет посидишь, еще и ты собирать будешь». «Это верно». И Гордей Ковторанга люди в лагерь приходили. «Чего-чего?» — недослышал глуховатый Сенька Клевшин. Он думал, про тот разговор идет, как Буйновский сегодня на разводе погорел. «Залупаться не надо было», — сокрушенно покачал он головой. «Обошлось бы все. Сенька Клевшин, он тихий, бедолага. Ухо у него лопнуло одно еще в 41-м году. Потом он в плен попал, бежал 3 раза. Излавливали, сунули в Бухенвальд. А в Бухенвальде чудом смерть обминул. Теперь отбывает срок тихо». «Это верно, кряхти да гнись, а упрешься, переломишься». Алексей лицо в ладони окунул, молчит, молитвы читает. Доел Шухов пайку свою до самых рук, однако голой корочки кусок, полукруглой верхней корочки, оставил, потому что никакой ложкой так дочисто каши не выешь из миски, как хлебом. Корочку эту он обратно в тряпицу белую завернул на обед, тряпицу сунул в карман внутренний под телогрейкой, застегнулся для мороза и стал готов. Пусть теперь на работу шлют. А лучше б, если б еще помедлили. 38-я бригада встала, разошлась. Кто к растворомешалке, кто за водой, кто к арматуре. Но ни Тюрин не шел к своей бригаде, ни помощник его Павло. И хоть сидела 104-я вряд ли минут 20, а день рабочий, зимний, укороченный, был у них до 6. Уж всем казалось большое счастье, уж будь-то и до вечера теперь недалеко. «Эх, Буранов давно нет!» — вздохнул краснолицый упитанный латыш Кильдикс. «За всю зиму не Бурана, что за зима?» «Да, Буранов, Буранов!» — перевздохнула бригада. «Когда задует в местности здешний буран, так не то, что на работу не ведут, а из барака вывести боятся. От барака до столовой, если веревку не протянешь, то и заблудишься. Замерзнет арестант в снегу, так пес его ешь. А ну-ка убежит. Случаи были. Снег при буране мелочки-мелочки, а в сугроб ложится, как прессует его кто-то. По такому сугробу через проволоку переметанному и уходили. Недалеко, правда. От бурана, если рассудить, пользы никакой. Сидят зэки под замком, уголь не вовремя, тепло из барака выдувает, муки в лагерь не подвезут, хлеба, значит, нет. Там, смотришь, и на кухне не справились. И сколько бы буран тот ни дул, 3 ли дня, неделю ли, эти дни засчитывают за выходные, и столько воскресений подряд на работу выгонят. А все равно любят зэки буран и молят его. Чуть ветер покрепче завернет, все на небо запрокидываются. Материальничку бы, материальничку. Ну, снежку, значит. Потому что от поземки никогда бурана стоящего не разыграется. Уж кто-то полез греться к печи 38-й бригады. О, его оттуда шарпнули. Тут и в зал вошел и Тюрин. Мрачен был он. Поняли бригадники, что-то делать надо, и причем быстро. Так, огляделся Тюрин. Все здесь? 104-я? И не проверяя, и не пересчитывая, потому что никто у Тюрина никуда уйти не мог, он быстро стал разнаряжить. Эстонцев 2, да Клевшина с Гопчиком. Послал большой растворный ящик неподалеку взять и нести на ТЭЦ. Уж из того стало ясно, что переходит бригада на недостроенную и поздней осенью брошенную ТЭЦ. Еще 2 послал он в инструменталку, где Павло получал инструмент. 4 наряд снег чистить около ТЭЦ, и у входа там в машинный зал, и в самом машинном зале, и на тропах. Еще 2 велел в зале том печь топить, углем и досок спереть, поколоть, и одному еще цемент на санках туда везти, а 2 воду носить, а еще 2 песок, и еще 1 из-под снега песок тот очищать и ломом разбивать. И после всего того остались ненаряженными Шухов да Кильдикс, первые в бригаде мастера. И отозвав их, бригадирам сказал: «Вот что, ребята», а был не старше их, но привычка такая у него была, «ребята, Вот что, с обеда будете шлакоблоками на втором этаже стены класть, там, где осенью 6-я бригада покинула. А сейчас надо утеплить машинный зал. Там 3 окна больших, и в первую очередь чем-нибудь забить надо. Я вам еще людей на помощь дам, только думайте, чем забить. Машинный зал будет нам и растворная, и обогревка. Не нагреем, помёрзнем, как собаки, поняли? И, может быть, он еще что-то сказал. Да прибежал за ним гопчик. Хлопец лет 16, розовенький, как поросенок, с жалобой прибежал, что растворного ящика им другая бригада не дает, дерутся. И Тюрину махнул туда. Как не тяжко было начинать рабочий день в такой мороз. Но только начало это и важно было переступить. Только его. Шухов и Кильдикс посмотрели друг на друга. Они не раз уж работали вдвоем и уважали друг в друге и плотника, и каменщика. И сдобыть на снегу голом, чем окна те зашить, не было легко. Но Кильдикс сказал: «Ваня, там, где дома сборные, знаю я такое местечко, лежит здоровый рулон Толя. Я ж его сам и прикрыл. Махнем?» Кильдикс, хотя и латыш, но русский знает как родной. У них рядом деревня была старообрядческая. С издетства научился. А в лагерях Кильдикс только 2 года, но уже все понимает. Не выкусишь, не выпросишь. А зовут Кильдикса Ян. Шухов тоже зовет его Ваня. Ну так вот, решили идти за Толем. Только Шухов прежде сбегал тут же в строящемся корпусе авторемонтных взять свои мастерок. Мастерок — это большое дело для каменщика, если он по руке или гок. Однако на каждом объекте такой порядок. Весь инструмент утром получили, вечером сдали. И какой завтра инструмент захватишь, это от удачи. Но Шухов однажды обсчитал инструментальщика и лучший мастерок зажил. И теперь каждый вечер он его перепрятывает. А утро каждое, если кладка будет, берет. Конечно, погнали б сегодня 104-ю на соцгородок, и опять Шухов без мастерка. А сейчас камешек отвалил, в щелку пальцы засунул, вот он, вытянул. Шухов и Кильдикс вышли из авторемонтных и пошли в сторону сборных домов. Густой пар шел от их дыхания. Солнце уже поднялось, но было без лучей, как в тумане, а по бокам солнца вставали не столбы ли, кивнул Шухов Кильдиксу. А нам столбы не мешают, отмахнулся Кильдикс и засмеялся. Лишь бы от столба до столба колючку не натянули. Ты вот что смотри. Кильдикс без шутки слова не знает, зато его вся бригада любит. А уж латыши со всего лагеря его почитают-то как. Ну, правда, питается Кильдикс нормально. 2 посылки каждый месяц, румяной, как и не в лагере он вовсе. Будешь шутить. Ихнего объекта зона здоровая, пока пройдешь через все. Попались по дороге из 82-й бригады ребятишки. Опять их ямки долбить заставили. Ямки нужны невелики, 50 на 50 и глубины 50. Да земля-то и летом как камень, а сейчас морозом схваченная. Пойди ее угрызи. Долбают ее киркой. Скользит кирка. И только искры сыплются, а земля, ну, не крошки. Стоят ребятки каждый над своей ямкой, оглянутся, греться им негде, отойти не велят. Давай опять за ямки приниматься. От нее все ж таки тепло. Увидел среди них Шухов знакомого одного, Вятича, и посоветовал: «Вы бы, слышь, землерубы, над каждой ямкой тепленку развели. Она бы оттаяла, земля-то». «Не велят», — вздохнул Вятич, — «дров не дают». «Ну так найти и надо». А Кильдик столько плюнул. «Ну скажи, Ваня, если б начальство умное было, разве поставило бы людей в такой мороз кирками землю долбать?»
Вы слушали очередную главу из рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» в исполнении актера Православного театра Лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.